Вы слушаете радио «Южный Урал». У нас в студии обещанные гости. Это Петр Юрьевич Гневашев, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Челябинской области, и Виталий Николаевич Иванов, доктор политических наук, заведующий кафедрой профсоюзного движения Уральского социально-экономического института филиала Академии труда и социальных отношений. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Наша тема сегодня – молодежь и профсоюзы. Тема, в общем-то, достаточно сложная, потому что любой молодой человек, который начинает свою трудовую деятельность, неважно, где он начинает, в рабочем коллективе, в учительском или в какой-то фирме коммерческой, перед ним стоит такой вопрос: зачем ему вступать в профсоюз? Вообще, нужен ли ему профсоюз? Давайте вот для начала, может быть, ответим на этот вопрос. Нужен ли сейчас молодежи профсоюз? Есть ли у него будущее?
Ответ тут не может быть односложным, поскольку у нас свобода ассоциации, молодежь сама вправе решать, быть членом профсоюза или не быть членом профсоюза. Но есть факторы, которые говорят о том, что это просто экономически выгодно молодому человеку или девушке, придя в трудовой коллектив, быть членом профсоюза. А именно, профсоюз у нас является органом, который представляет социально-экономические интересы всех работающих, всего трудового коллектива. И в связи с этим он наделен правом заключать коллективные договора, в которых регулируются такие важные для каждого работника вопросы. Это условия труда, заработная плата, ради чего он приходит на предприятие, отпуска, социальные гарантии, которые представляет работодатель. А более сложные вопросы, они решаются в соглашениях, которые заключаются на региональном уровне и на уровне национальном, где уже подписывается генеральное соглашение между профсоюзами, правительством и объединением промышленников-предпринимателей. Поэтому у молодого человека или девушки есть выбор. Либо они самостоятельно будут защищать свои интересы перед администрацией, либо они будут опираться на поддержку коллектива в лице профсоюза, то есть доверят этой общественной организации право представлять их интересы. Я думаю, что тут ответ очевиден. Конечно, лучше это делать компетентно и делать это ежедневно, поскольку профсоюз этим занимается на постоянной основе. Сам же работающий молодой человек или девушка, они имеют право заключить трудовой договор. И в рамках трудового договора многие вопросы, что касается, например, дополнительных социальных льгот, которые представляет работодатель, отстоять очень сложно.
Ну, понимаете, вот самостоятельно защищать свои интересы, как вы правильно сказали, ну, практически сейчас невозможно. Тем более молодому человеку, который только начинает свою карьеру, да? Как на практике это происходит, Петр? Как?
Я хочу сказать, что у нас на территории Челябинской области сегодня порядка 700 тысяч членов профсоюза, из них 35% – это люди в возрасте до 35 лет, то есть молодежь. Это говорит о том, что сегодня молодежь идет в профсоюзы, они видят о том, что профсоюзные организации в действительности могут защитить их права и интересы. Вот всегда так интересно спрашивают, когда говорят, какие проблемы у молодежи и более старшего поколения. Я скажу, что они, в принципе, одинаковые, просто у молодежи они более остро стоят. Это проблема сегодня в жилье, в трудоустройстве и так далее. Как говорится, один в поле не воин, поэтому профсоюз – это одна из самых мощных организаций, которые объединяют себе как представители лесноемного труда. Поэтому, когда есть возможность объединяться для достижения и решения какой-то поставленной цели, конечно, это проще решается. Вот Виталий Николаевич уже сказал, через систему социального партнерства, это коллективные договора, соглашения и так далее. У нас 90% в коллективных договорах, действующих на территории Челябинской области, существует раздел по работе с молодежью, где как раз решаются проблемы, касающиеся и того же жилья, и повышения заработной платы и так далее. Есть вот интересные примеры, например, значит, когда у нас работник, уходя в армию, работая уже на предприятии по возвращению из вооруженных сил, он вновь имеет возможность, значит, продолжить свою работу на этом же предприятии, на этом же своем рабочем месте, продолжить свою последующую карьеру.
Ну, это если его возьмет собственник, а может быть, собственник.
В коллективном договоре это предусмотрено, поэтому обязанности сторон и работодатель в этом случае, конечно, идет на то, чтобы работник вновь начал работать на этом
предприятии. Вот мы с вами все время говорим о том, что коллективный договор, да, сильная профсоюзная организация, это есть на больших предприятиях. Я понимаю, что если человек приходит на трубопрокатный завод там, или на Мечел, там, где есть этот профсоюз, действительно сильный, мощный. А если он приходит в небольшую коммерческую фирму или в торговую организацию, где ничего нет вообще, вот он будет там один в поле воин и не воин вообще.
У нас есть отраслевой профсоюз, торговое единство, как раз представляющее интересы малого предпринимательства, бизнеса и так далее. Вопрос, конечно, такой интересный в плане малого количества. Сегодня нам закон федеральный, значит, уставы профсоюзов позволяют создавать профсоюзные организации с количеством 3 человека. Поэтому есть живые примеры, когда, значит, малые предприятия, они объединяются, есть такая форма, как объединенная профсоюзная организация, включающая в себя вот эти малые предприятия, профсоюзные организации, заключают единый коллективный договор. Договоры, да, и решают эти вопросы, и форма как соглашение.
Ну, тут еще я хочу добавить, что здесь важно желание самих молодых людей, я имею в виду юноши и девушки, которые приходят работать вот на предприятии малого и среднего бизнеса, воспользоваться своим правом создать профсоюзную организацию. И это право реализовать не так просто, потому что если мы посмотрим на практику, вот ФНПР проводила в течение длительного периода кампанию по созданию профсоюзов в сфере среднего и малого бизнеса, и она закончилась очень скромными результатами. Я вот имею данные, например, по Свердловской области. 50 тысяч предприятий среднего и малого бизнеса и всего 850 профсоюзных организаций. То есть меньше тысячи организаций, работодателей пошли на то, чтобы создать условия и возможность реализовать для работников право на создание профсоюзной организации.
Ну, правильно, если работодатель узнает, что его рабочий коллектив начинает объединяться, да он все сделает, чтобы не было этой профсоюзной организации.
Профсоюзная организация – это законный адвокат работника, да. Законный, который действует на предприятии. Это организация, которой обязан работодатель раскрыть экономическую информацию при заключении коллективного договора. А кому же нужен еще один народный контроль?
Конечно.
Никому не нужен. Поэтому профсоюзам приходится действовать в не очень простых условиях. И
подпольно.
Ну, не подпольно, а
да, практически
вы
так.
Понимаете, если мы сравним тот потенциал, который располагает работодатель и профсоюзы, это разные получатся величины, потому что если возьмем бизнес, то он бизнес представлен во власти, если возьмем депутатский корпус, он представлен в основном, все ключевые посты занимают представители бизнеса. Бизнес и власть имеют очень тесные контакты, а профсоюзы вынуждены действовать вот в этих сложных условиях.
Ну, это понятно. У нас первый звонок, давайте послушаем, ответим. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас.
Вот зря вот это все профсоюз говорит. Я сама попала, и меня профсоюз не защитил. Все, что сделает работодатель, все, что захочет сделать, он сделает и не послушает никакого профсоюза. И профсоюз не сможет...
А в какой отрасли вы работали?
Горная промышленность.
Горно-металлургический профсоюз.
Да, мы работали. Город Бакал. И нас очень многих взяли, уволили, 2 месяца нам дали... как бы поработать, и все.
Ну, вот это кризисное явление, да, очень интересная ситуация, интересный вопрос.
Ну, тут можем говорить, знаете, о чем? Иногда сами работники не пытаются даже отстоять свои права, которые у них есть. И профсоюз, это профсоюзная организация, действующая на том или ином предприятии, когда вот решается вопрос того же там увольнения, сокращения штатов и так далее.
Ну, сейчас в Златоусте такой же вопрос решается.
Работники должны сами проявлять активность. И вот если такие ситуации появляются, когда, скажем, есть мнение о том, что профсоюзная организация не в полной мере представляет интересы и защищает работника на этом предприятии, вы обращайтесь в Федерацию профсоюзов Челябинской области, Цвилинга 46, второй этаж, всегда ждем, готовы вы это выслушать и в дальнейшем. Потому что сегодня, например, представители органов государственной власти, тот же, например, представитель полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе неоднократно говорит на своих совещаниях о том, что, значит, в тех организациях, где работодатель ущемляет права профсоюзов, значит, будем решать вопросы путем вот подключения административного.
Я просто добавлю 5 низкие аспекты. Ну, жаловаться на профсоюз всегда можно, и он будет терпеть жалобы, если они справедливые, и реагировать на них. Но вот в этой же ситуации, которую нам слушательница задала, обозначила, ну, здесь 2 части есть. Трудовой коллектив, интересы которого не защитил профсоюз, он что делал, когда до этого все было нормально и профсоюзная организация функционировала? Если она была, так сказать, манипулируема со стороны работодателя, почему они не переизбрали профсоюзный актив руководителя профсоюзной организации? Почему они не зафиксировали в коллективном договоре возможность такой ситуации и меры, то есть амортизационные по защите работников? Даже если профсоюз не смог защитить, ну, можно было бы пойти тогда в суд с коллективным договором и там отстоять позицию.
Для этого надо иметь какое-то юридическое образование, надо знать, куда идти.
Нет, ну понимаете, у нас, например, можете открыть сайт областной федерации профсоюзов там и задать любой вопрос, касающийся трудовых отношений юридической службе федерации профсоюза Челябинской области. Просто нужно нажать кнопку, включить компьютер, найти страничку и задать этот вопрос.
В общем, надо быть активнее по жизни.
Да, тут у нас, понимаете, еще такая позиция иждивенческая сформировалась. Профсоюз должен, никто никому не должен. Это организация, в которой вы должны работать, а не которая должна быть у вас, как сказать, в служанках просто. И сила профсоюза зависит от того, как все члены профсоюза будут работать и поддерживать сам профсоюзный актив. Сам профсоюзный актив не сможет переломить администрацию. Он может как-то повлиять, если будет активно поддержан со стороны работников. Он будет понимать, чувствовать поддержку за собой. А не просто вы идите и нам решите все вопросы.
Петр, а вот как молодежь готова активно отстаивать свои интересы? Вот как вот вы эту молодежь оцениваете?
Нынешнюю, современную? Если говорить о горно-металлургическом профсоюзе России, именно Челябинской областной организации, там очень активная молодежь, она использует сегодня современные методы высказывания своих, вот, значит, каких-то там вопросов и так далее, использование, там, например, возможности флешмоба и так далее. Поэтому, говорю, молодежь сегодня, она очень активна и готова она отстаивать свои права, интересы.
Им терять по существу нечего.
Молодежь.
Стажа особо работы у них нет, жилья нет, в очереди на жилье они не стоят. То есть это если человек с большим жизненным опытом, он ему есть что терять. А молодежь, она более мобильная.
Ну и молодежи здесь, конечно, есть определенный страх потери своего рабочего места, особенно в отдаленных районах от центра нашего Челябинска. Когда, извините, он только что женился, у него там один ребенок есть,
да,
а второй жена, а вторым, да, беременна. Поэтому, конечно, ему потерять свое рабочее место, где одно там монообразующее предприятие, конечно.
Да, есть свои тоже сложности. Еще один звонок, давайте ответим. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока государство не примет закон о защите работников, ни один профсоюз перед работодателем заступиться не сможет. Ни трудовая инспекция, ни профсоюз. После того, как люди выигрывают суды, то все равно получается, что работодатель таких людей уже не любит и делает все возможности, чтобы люди уволились.
Да, вот тоже ситуация. Ну вот я знаю, например, другую ситуацию, когда у нас на юге, где-то у нас на Габайском районе, да, 5 раз увольняли, по-моему, лидера профсоюзного движения на предприятии. 5 раз ее восстанавливали, и она работает до сих пор.
Ну я просто хочу вот ответить на вопрос радиослушателя. Он поднял очень важный вопрос, это о правовом нигилизме и о ответственности бизнеса и социальной, и ответственности по Трудовому кодексу. Почему работодатель игнорирует даже имеющие на руках решение суда? Но, по-видимому, у него есть ресурсы влияния на исполнителей этого судебного решения. Значит, это ошибка и болезнь системная. Она касается, прежде всего, эффективности действий судебной власти. И если государство позволяет работодателю поступать по собственному усмотрению, игнорируя волю государства, а закон – это воля государства, закрепленная в нормах, а государство выражает интересы всего общества, ну тогда надо как-то разбираться с такими работодателями. А для того, чтобы государство реагировало, значит, надо ходить на выборы и выбирать ту власть, которая будет приводить чувства работодателей. А так, если мы посмотрим, у нас все депутаты, они все работодатели, они директора заводов, газет, пароходов, они принимают законы, они принимают другие важные государственные решения.
Мы сами их выбираем. Между вот, прочим, голосовали.
Поэтому надо голосовать все-таки, наверное, за тех, которые будут выражать интересы и тех, кто не относится к сфере бизнеса. Профсоюзы ведь участвуют в политической деятельности и предлагают своих кандидатов. А какова активность тех, кто работает? За кого они голосуют? Вот надо тогда думать на следующих выборах.
То есть тут не только должна быть экономическая активность, но и политическая. Не только на своем предприятии.
Конечно,
вы думаете,
конечно,
в масштабах своего района, города, области и страны.
Ну не бывает
за кого
же
голосовать.
Глобуса Челябинской области.
Конечно.
У нас это масштабно все.
Ну а теперь давайте вернемся, может быть, теперь давайте вернемся к нашей молодежной проблеме. Какие вопросы и, главное, как профсоюз может помочь решить молодежи? Вот мы в самом начале сказали, что у молодежи много проблем, они остро стоят.
Ну, прежде всего, это вопрос заработной платы, поскольку система оплаты труда, включая премирование, надбавки, все это попадает в сферу влияния профсоюзов. И все это регулируется коллективным договором. И, естественно, молодежь через работу в профсоюзах может влиять, лоббировать свои интересы вот в этой сфере. Второй вопрос – это сохранение занятости. Вот рынок – это такая вещь, когда предприятие может работать успешно, может попасть в полосу кризиса. И
ну, сейчас мы этим, наблюдаем на многих предприятиях сокращения.
Сокращения, и период сокращения как раз стоит вопрос остро, кого будут сокращать. В первую очередь, как раз избавляться от молодежи, поскольку у нее нет опыта. И тут очень важно, как этот вопрос отрегулирован в коллективном договоре и от позиции профсоюзов. Дальше условия труда. На предприятиях, где работают профсоюзы, там выполняются все стандарты по оборудованию рабочих мест, санитарные, пожарные нормы безопасности, режим рабочего времени. Там, где нет профсоюзов, фактически у работодателя развязаны руки. Но если работодатель может не тратиться на создание надлежащих условий, он обязательно не будет тратиться, потому что это пойдет ему в прибыль.
Да, я знаю одного богатого очень миллиардера-предпринимателя, который говорит, почему я должен покупать спецодежду своим работникам? Я им зарплату плачу, надо, пусть сами покупают. Вот такие у нас есть.
Ну и кроме того, если добавить, чудо. Ну, правовая защита со стороны профсоюза, о чем мы говорили уже на предыдущих вопросах. Ведь это все очень сложно и стоит определенных денег. Сейчас профсоюзы предлагают через сайт Федерации профсоюзов и через отраслевые организации профсоюзов, где есть юридические службы, как раз вот представительство интересов работника, консультирование его по тем вопросам трудовых отношений, с которыми он столкнулся. Ну и что немаловажно, это льготы материального характера за счет тех социальных программ, которые реализуются по условиям коллективного договора. Ну, например, если мы возьмем основные, это вот приобретение жилья, оздоровление детей в летних лагерях.
Ну да,
это,
то, что актуально для молодых.
Да, места в детских дошкольных учреждениях. Ну, вот, например, если посмотреть по нашей области и возьмем, например, автозавод «Урал» в Миассе, то у них 15% всех фондов, выделяемых по социальным программам по улучшению жилищных условий, санаторно-курортного оздоровления, это 15% выделяемых фондов, они распределяются среди молодых работников, которые активно участвуют в жизни предприятия. Это очень серьезное подспорье.
Петр, как на практике все это у нас?
Да вот уже Виталий Николаевич привел один из примеров. Это завод «Урал». Железную дорогу можно взять, где, значит, выдаются беспроцентные кредиты для того, чтобы молодежь имела возможность приобрести свое жилье и так далее. Я хочу просто еще сказать о региональном уровне. Значит, у нас действует региональное соглашение, в котором действует раздел молодежный, где рекомендуется там в коллективные договоры включать вот эти все пункты, о которых говорил Виталий Николаевич, чтобы они реализовывались уже на практике. Даже вот смотрите, минимальная оплата труда для внебюджетного сектора экономики у нас в Челябинской области сегодня находится на первом месте среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа. То есть молодой человек, который приходит в внебюджетный сектор экономики работать, он уже знает о том, что он будет получать минимальную заработную плату выше той, которая установлена по всей России, например, минимальный размер оплаты труда. Это тоже определенная, значит, возможность сказать о том, что профсоюз все-таки представляет интересы работников, в том числе и молодежи, и понимаете проблемы, которые сегодня стоят перед молодыми людьми. И вот я хотел пример привести еще вчера, например, эта ситуация произошла, когда представители именно студенческой молодежи подписали 4-стороннее соглашение, а именно сторонами выступили губернатор Челябинской области, глава муниципальных образований, совет ректоров и совет председателей профсоюзных организаций вузов Челябинской области. Там как раз идет социальная поддержка студенческой молодежи, вопросы трудоустройства, оздоровления и так далее.
Ну, вообще, молодежь, она должна вот по своему статусу, что ли, более активно откликаться на все общественно-политические запросы общества. Она должна вообще во всем участвовать. У нее нет вот каких-то предубеждений против этого. Она не любит лежать на диване, может быть, как готовы полежать представители старшего поколения. Ей нужно двигаться, ей нужно активно во всем участвовать, завоевывать какие-то жизненные позиции. На то она и молодежь.
Дело в том, что без включения вот того ресурса, который мы называем молодежь, невозможно вообще прогрессивное развитие любого общества и любой сферы общества, потому что именно молодежь, она несет новаторское в силу своей природы. И сегодня проблема стоит серьезная не только, скажем, перед профсоюзами, но и перед политическими партиями, перед органами государственной власти. Вопрос обновления кадров. Если мы посмотрим, у нас кадровый резерв есть и на государственной службе. С 2008 года он активно формировался и формируется на всех уровнях. В муниципальной службе кадровый резерв формируется формируются в рамках крупных корпораций, ведется подготовка по уже корпоративным программам управленцев для системы менеджмента. Кадровый резерв есть и в профсоюзных организациях. Поэтому вопрос в том, как молодежь сама еще будет реагировать на свою миссию в обществе. Мы видим, что сегодня проблема состоит из двух частей. С одной стороны, это пассивность самой молодежи, такие иждивенческие отношения.
Ну да, пусть нам дадут.
Да, нам должны дать, нам должны обеспечить сначала родители, потом работодатель, потом власть и так далее. А нужно понимать, что все-таки каждый человек кузнец своего счастья сам. И вторая часть этой проблемы – это такая системная проблема – это отсутствие социальных лифтов в обществе. То есть должны быть созданы условия для того, чтобы инициативная часть молодежи она могла самореализоваться в плане карьерного роста, профессиональной самореализации. И касаемо профсоюзов, то вот профсоюзы проводят очень большую работу как раз по мотивации профсоюзного членства, по привлечению молодежи, потому что эта проблема стоит очень остро. Ну, например, если взять ФНПР, то молодежь, то есть это члены профсоюза до 35 лет, это 38% от численного состава федерации. Многие скажут, что это мало. Я хочу сказать, что взять европейский опыт, то это очень солидный результат. Ну, вот, скажем, если федеральный округ взять, уральский федеральный округ, у нас тут 9%, то есть в 4 раза меньше российского показателя. Здесь проблема налицо, надо решать федеральное.
Есть в каком направлении округе работать.
Да. Поэтому вот то, что вы поставили вопрос о том, что все-таки заинтересована молодежь или нет, нужно тут дать два ответа на вопрос. Это как заинтересована сама молодежь и какие условия для того, чтобы, вот, если есть такой интерес, этот интерес мог быть реализован.
Я хочу просто добавить, по Челябинской области, в действительности у нас существует профсоюз кадровый резерв. Значит, последние годы наблюдается положительная тенденция увеличения численности молодежи в коллегиальных органах профсоюза, а именно, значит, это ребята молодые в возрасте до 35 лет, которые возглавляют профсоюзные организации, цеховые комитеты, городские комитеты и так далее. То есть, значит, люди хотят видеть свой рост, карьеру в том и в числе и в профсоюзах. А вот Виталий Николаевич затронул там две проблемы по поводу молодежи. Я еще хочу сказать, где-то молодежь иногда неграмотная в плане тоже там политики и так далее. И поэтому ей очень просто управлять, если мы создаем определенный какой-то там, ну скажем, тему обсуждения на одной какой-то проблемы, которую, быть может, и не нужно сегодня обсуждать. Молодежь быстренько заводится к этому, не понимая, куда идут, иногда бывают, конечно же, не очень хорошие итоговые последствия.
Ну да, но этого, какие вожаки будут? Да. Туда молодежь
поэтому
и пойдет.
Здесь, конечно, в первую очередь надо призывать молодежь о том, чтобы они были развиты всесторонне, интересовались всеми вопросами и не велись, например, на какие-то моменты, которые сегодня очень сильно используются различными политтехнологами,
ну, вот
и так далее.
События.
Да, да, да. То есть, как это все запускается через социальные сети и так далее. То есть, как призыв звучит, что ли, чтобы молодежь, конечно же,
думать
внимательно
надо,
голова
в первую есть
очередь,
на плечах,
голова
надо
есть,
думать.
Надо думать.
Потенциал должен быть направлен на позитивное русло, потому что вот эти события, которые вы упомянули, они как раз и показывают, что вот этот потенциал очень высок у молодежи, и такой градус невостребованности этого потенциала тоже высок в обществе. Ну, то есть, это проблема не только касаемо профсоюзов и привлечения молодежи
проблема
в профсоюзные организации, но это проблема общества в целом,
да.
Потому что молодежь должна иметь перспективу. То есть, общество, которое не создает условия для реализации потенциала молодежи, оно проигрывает перед
тем... Оно обречено на революцию.
Обречено на революцию, оно проигрывает в своем развитии. То есть,
да,
оно не имеет будущего,
это
хорошего,
да,
так скажем.
Петр, а вот в чем у нас различие взглядов и потребностей рабочей и студенческой молодежи? Вот тут вы начали говорить
сегодня
о студенческой молодежи, да.
О студентах уже говорил, но в первую очередь
у нас
студентов
много.
Какая, что перед ними стоит? Это будущее, куда они пойдут работать после окончания
где
этого?
Где найти место?
Место работы, потому что, к сожалению, ситуация на сегодняшний день на рынке труда такова, что люди в большом количестве идут поступать в высшее учебное заведение, учатся на экономические специальности, которые в конечном итоге, например, не пользуются спросом на рынке труда. И приходится людям, которые отучились там 5 лет это на специалитет, или сегодня как бакалавры 4
экономисты,
года, да,
экономистами,
идут работать продавцами, кассирами в большие супермаркеты, где, опять же, нарушаются их где-то трудовые права, когда там заключают там договоры на испытательный срок, потом это не выдерживают это и так далее. Либо идут учиться и переучиться на другую профессию, то есть свою жизнь они теряют 5 лет, обучавшись вот, ну, как раз вот в этом высшем учебном заведении. Хотя вот если говорить, например, о
обучении непосредственно самом, то, конечно, здесь стоит вопрос прохождения грамотной, правильной практики во время обучения, потому что это в последующем залог определенно сможет ли человек трудоустроиться или нет. Сегодня перед студентами стоит вопрос – это проведение своего досугового времени, то есть это культурно-массовое развлечение, спортивно-оздоровительная работа.
Вот это правкома студенческих организаций этим должны заниматься.
Да, да, совершенно
они там
верно.
Есть.
Они этим занимаются, они подписывают соглашения с ректорами, директорами высших учебных заведений, средних учебных заведений, где как раз включают пункты поддержки их, как студенческих объединений и так далее. Сегодня было объявлено, что будет повышаться, например, стипендия для высших учебных заведений. Это же тоже говорит о том, что...
Значит, ну и, знаете, стоимость койко-места в общежитии тоже будет повышаться.
Это проблема сегодня. Значит, 7 октября был Всемирный день действий за достойный труд. Более чем в 130 странах мира он проходит. Федерация профсоюзов Челябинской области в этом, конечно же, принимает активное участие в этот день. Значит, мы провели информационный пикет на улице Кирова, где, кстати, представители студенческой молодежи на своих транспарантах, значит, показывали о том, что проблема, значит, стоимости сегодня в общежитии, она, конечно, актуальна. Если говорить о рабочей молодежи, работающей, правильно сказать, мы уже с вами говорили об этом. В первую очередь, это, конечно же, обеспечение его жильем, достойной заработной платы, местом в детском садике, если мы об этом говорим, вот особенно.
Но если тогда, есть, да, ведомственный садик, а если его нет?
Ну, я просто бы добавил то, что сказал Петр Юрьевич. Разница в статусах. Вот все-таки студент – это вчерашний школьник. Он экономически не самостоятельный. Если у него есть какие-то заработки, он, это заработки на, у большинства – это просто как на карманные деньги. И он видит свою задачу на ближайшую перспективу – это получить диплом. А потом уже думать, как он будет строить карьеру, большинство из них. А затем, когда они попадают во взрослую жизнь, в трудовые коллективы, они открывают окружающую действительность по-новому, иногда с не очень такой позитивной стороны для себя. Что касается работающей молодежи, то это уже человек, который реализуется профессионально. То есть у него есть какая-то профессия, есть рабочее место, и здесь он уже занят тем, что он выстраивает определенную карьеру для себя, перспективы этой карьеры, связывает свою судьбу с этим предприятием, с этой профессией или нет. Он планирует уже и свою личную жизнь, создавать семью, заводить детей и так далее. То есть он понимает, что вот этот период розовой, счастливой учебы закончился, началась взрослая жизнь. И самое главное отличие – молодежь в трудовых коллективах, она действует в условиях жесткой конкуренции, когда существуют различные возрастные группы, различные профессиональные группы, и там не делают скидку на ваш возраст, а с вас требуют по полной. Вы участвуете в конкуренции за рабочее место, за заработную плату наравне со всеми. Это предъявляет к вам особые требования и к вашей ответственности, и к вашим действиям, вообще к отношению к жизни. Вы становитесь абсолютно самостоятельным. Вы отвечаете за себя. А студент, он живет в однородной среде, он пока финансируется за счет родителей в основном, у него, так сказать, нет таких больших проблем. А то, что, и если мы посмотрим такой огромный охват системы образования наших студентов, с одной стороны, это хорошо, что почти там 90% выпускников учатся в различных вузах. С другой стороны, вопрос, а как они все поступают к уровню дипломов, которые они получают. То есть, вот это такой элемент скрытой безработицы. То есть рабочих мест нет, человек пошел пока получить образование. Почему многие идут просто ради диплома? Почему? Он говорит, а потом я получу диплом, я уже буду думать, где я буду работать. И эта проблема имеет еще такой социальный аспект.
Время учебы в вузе или в техникуме, в колледже можно было бы использовать как время обучения профсоюзной работе, активности профсоюзной, когда уже там молодой человек уже понимал бы, что вот есть профсоюзная организация, которая могла бы защищать мои права, если я буду активно участвовать в ее работе. То есть и от него требуется активность. То есть такая школа профсоюза.
Да, есть, конечно, у нас и областная
вот, она
школа.
Она бы такая шла сквозная от студенчества, потом в рабочий коллектив.
Значит, школа такая есть, на базе Южно-Уральского госуниверситета проходит школа «Молодой профсоюзный лидер», я имею в виду именно студенческой. Потом-то продолжаем, Федерация профсоюзов Челябинской области ежегодно обучает молодых профсоюзных лидеров, как из числа студентов, так и из числа работающих. Но если говорить все-таки о студенческой, вот этой школе молодого профсоюзного лидера, конечно, у нас огромное количество профсоюзных активистов из числа студентов и так далее. Вопрос здесь немножко стоит в другом. Они активны по-своему в профсоюзной организации студентов в учебных заведениях.
И придя на предприятие, их активность почему-то в этом плане немножко понижается. Возможно, это только потому, что деятельность, значит, профсоюзной организации студентов они видели в одном спектре.
Ну, немножко там развлекаловка, да, выезды куда-то,
здесь
там отдых,
да, здесь, конечно, возникает вопрос, когда надо непосредственно иметь возможность правильно и грамотно выстраивать диалог с работодателем, участвовать уже непосредственно не только в культурно-массовых мероприятиях.
Заново учить уже новому аспекту.
Вот. Но то, что вот этот мостик от студенчества к работающей молодежи, в последующем мы его выстраиваем, строим, надеемся, что ежегодно, значит, число членов профсоюза в возрасте до 35 лет будет у нас расти. Это мы, значит, у нас существует молодежный совет при Федерации профсоюзов Челябинской области, куда входят представители молодежных советов отраслевых профсоюзов, действующих на территории Челябинской области. Соответственно, мы имеем возможность где-то уже знать ту или иную ситуацию на предприятиях в Челябинской области по работе с молодежью. Предприятиях. Сегодня мы выстраиваем систему о том, чтобы вчерашний студент, сегодняшний работник имел возможность непосредственно прийти на предприятие и уже знал, что в первую очередь, когда придет он на предприятие, он должен попросить, значит, коллективный договор, какими он будет пользоваться социальными льготами и гарантиями, значит, и какие у него есть права. И второе, пойти в профсоюзный комитет и написать заявление о вступлении в члены профсоюза, чтобы в последующем быть защищенным от любых каких-либо вот таких вот. Если зонтик от дождя, то профсоюз от всего.
От всего, да. Ну что ж, наверное, мы на этом сегодня закончим, да? Ну, я думаю, что тема эта интересная, мы ее будем продолжать. Сегодня у нас в гостях были Петр Юрьевич Гневышев, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Челябинской области, и Виталий Николаевич Иванов, доктор политических наук, заведующий кафедрой профсоюзного движения Уральского социально-экономического института филиала Академии труда и социальных отношений.